Доброго дня, дорогие друзья. Это программа «Есть что сказать» в студии Светлана Ладина. Со священником Александром Мазыриным, доктором церковной истории, кандидатом исторических наук, мы продолжаем разговор о Поместном соборе Русской Православной Церкви 1917-1918 года и о его участниках, которым мы сейчас молимся как новомучникам и исповедникам Церкви Русской. Отец Александр, вот в нескольких десятках метров от здания, где мы с вами находимся, расположен следственный изолятор екатеринбургский. И не так давно на его воротах появилась мемориальная доска, где изображен священномученик Петр Полянский, местоблюститель патриаршего престола. В надписи говорится также о том, что здесь содержались многие новомученики и исповедники Церкви Русской. Личность святителя Петра совершенно потрясающая, но, к сожалению, забытая. Я прошу вас рассказать об этом человеке.
Действительно, имя священномученика Петра, который стал преемником святителя Тихона, долгие десятилетия замалчивалось. Хотя он 12 лет, с 25 по 37 год, возглавлял Русскую Церковь. Но из этих 12 лет он провел на свободе лишь 8 месяцев. С момента кончины патриарха Тихона в апреле 25 по декабрь того же года, когда он был арестован и более на свободу не вышел. Причем большая часть его крестного пути, почти весь, прошли здесь, на Уральской земле. И именно Свердловск, как тогда назывался Екатеринбург, стал таким центром, где принималось решение о его судьбе, откуда он направлялся сначала на север Урала, уже в район Обской губы, потом на юг, в Верхнеуральский политизолятор, где он и провел последние годы жизни и встретил свою мученическую кончину. Но значительную часть времени своего заключения он провел действительно здесь, в столице Уральской области, Свердловске, в том числе и вот в той тюрьме, которая здесь недалеко от нас находится.
Почему его имя, ну, фактически замалчивалось?
Ну, само его имя, оно звучало как обличение богоборческой власти. Советская власть делала вид с самого начала, что не преследует религию, не преследует Русскую Церковь. Но уже сам по себе факт, что ее предстоятель 12 лет томился в тюрьмах и ссылках, и в конце концов был расстрелян, это, конечно, ярчайшее доказательство того, что Русская Церковь при советской власти была самым жесточайшим образом гонима. Поэтому с подачи власти долгие годы имя митрополита Петра замалчивалось. Делали вид, что после патриарха Тихона Русскую Церковь возглавил патриарх Сергий. Как бы, ну и вот так, были какие-то там сложности в 20-30-е годы. Но об этом старались лишний раз не говорить. Богоборческая власть, она достаточно быстро, уже к началу 20-х годов, осознала, что, вопреки первоначальным расчетам, уничтожить церковь сразу, быстро, всю целиком не получится. Поэтому на вооружение была взята другая тактика. Тактика раскалывания церкви, разложения изнутри, ее всяческой дискредитации, в том числе и дискредитации руководства церкви. И вот уже патриарху Тихону власть стала навязывать такие шаги, которые должны были его опорочить в глазах верующих. Ну, например, пойти на союз с откровенными предателями церкви обновленцами. Или там вести поминовение советской власти за богослужением. Выступить с анафемой против всех противников советской власти, в первую очередь, конечно, русской зарубежной церкви, которая своего крайне негативного отношения к большевикам никогда не скрывала. Патриарх Тихон, хотя и шел на определенные уступки, когда его спрашивали, вам приходится идти на уступки под давлением власти? Он говорил, не под давлением, а под удавлением. Mm-hmm. Вот под этим удавлением патриарх Тихон делал периодически разные компромиссные заявления. Но при этом он никогда не переходил той черты, которая могла привести к церковному расколу. То есть для патриарха Тихона наибольшее значение имело не то, как его воспринимает власть, и что власть собирается с ним делать, а то, как к нему относится православный народ. Силы он черпал в народной поддержке, ну, естественно, в помощи Божией, но и в единении с церковным народом. Поэтому патриарх Тихон очень чутко реагировал на народные настроения. Так, например, он под нажимом власти ввел новый календарный стиль в русской церкви. Но как только стало понятно, что народ этого не приемлет, он тотчас этот новый стиль приостановил. И вот мы так и живем уже почти скоро, 100 лет будет, при приостановленном новом стиле. И вот такую же линию проводил и преемник патриарха Тихона, митрополит Петр. То есть фактически он стоял перед выбором. С одной стороны, власть оказывала на него колоссальное давление, требовала фактически превратить церковное руководство, Московскую патриархию, в некую такую марионеточную структуру, орудие политической борьбы в руках большевиков. Вот. Против кого мы вам скажем в церкви выступить, вы это сделаете, скажем, вот это предать анафеме, предадите. Этого уволить, уволите. В обмен митрополиту Петру обещались разного рода поблажки. Там, проведение собора, легализация, амнистия, может быть, какая-то для заключенных священнослужителей. Но митрополит Петр понимал, чем чреват тот путь, на который его толкали. Полной дискредитации руководства церкви, новыми церковными расколами, новыми отпадениями, разложением церкви изнутри, падением ее авторитета. И в конечном итоге все бы это облегчило ту задачу, которую перед собой ставили большевики – церковь ликвидировать. И поэтому он очень быстро определился. 2-3 месяца после того, как он стал местоблюстителем, он еще пытался занимать какую-то такую уклончивую позицию. Не говорил власти ни да, ни нет, но потом понял, что так нельзя. И народ этого не понимает, и власть требует беспрекословного подчинения. И вот тогда действительно он решил, что надо делать то, что велит совесть, не задумываясь о том, чем лично для него это обернется. И вот он категорически отказался объединяться с предателями-обновленцами, несмотря на то, что обновленцев в тот момент очень активно поддерживала Константинопольская патриархия, поэтому можно было как бы сделать вид, что раз Константинопольская патриархия признает обновленцев, значит, это вполне такое церковное течение, с которым можно соединяться. Но митрополит Петр, как и все по-настоящему православные русские люди, понимали, что обновленцы, они от церкви отпали, поэтому никакого объединения с ними быть не может. И он об этом прямо заявил. Также он отказался принимать условия легализации, которые ему выдвигала власть. Это те самые очень тяжелые условия, которые фактически означали порабощение церкви этой власти. И как только власть это увидела, митрополит Петр был арестован. Вот уже в декабре 25 года. И дальше пошел по своему крестному пути.
И на его место официально заступил митрополит Сергий Строгородский.
Да, совершенно верно. Перед своим арестом в качестве своего заместителя митрополит Петр назвал митрополита Сергия Нижегородского, который поначалу пытался следовать тому пути, которому шли до него патриарх Тихон, митрополит Петр. И это продолжалось тоже около года, и закончилось тем же самым, чем и для митрополита Петра. В конце 26-го года митрополит Сергий точно так же был арестован и провел несколько месяцев в тюрьме. Ну а потом практически одновременно, чуть ли не день в день, произошли два события. Митрополит Сергий, согласившись с условиями легализации, вышел на свободу. А митрополит Петр был отправлен подальше в ссылку на север, на крайний север, в район Обской губы. Вот, поскольку власть опасалась, что он, будучи в досягаемости, проявит себя так, как ей не нужно. Поэтому митрополита Петра долгие годы держали в максимальном отдалении от людей, сначала вот в приполярной глуши, а потом, когда показалось, что и это недостаточная изоляция, его около 7 лет держали в одиночных камерах, в том числе и здесь, в Свердловской тюрьме.
Отец Александр, у нас осталось буквально 2 минутки. Тема глубочайшая, и, к сожалению, это некая терра инкогнита даже для людей церковных. Что вы посоветуете почитать? Какие источники можно порекомендовать нашим зрителям, которые заинтересовались и хотят узнать побольше и об этих людях, и об этом историческом событии столетней давности?
Если говорить о митрополите Петре, 5 лет назад была выпущена большая книга, посвященная ему, называется «Кифа». Кифа, то есть камень, Петр, так современники звали митрополита Петра. Основу этой книги составляет очерк замечательного церковного историка, который застал еще лично патриарха Тихона, был в ту пору молодым и подьяконом, и потом всю жизнь собирал сведения о патриархе Тихоне и о близких ему людях. Звали этого историка Михаил Ефимович Губонин. Вот от него нам осталось очень ценное наследство. Что касается собора, то здесь тоже ведется большая издательская работа. Документы собора по большей части сохранились. Хотя в советское время доступ к ним был закрыт. Они находились на спецсохранении, но, слава богу, сохранились. И с начала 90-х годов происходит их публикация. Поэтому тем, кому интересно узнать из первоисточников, что происходило на соборе, для таких такая возможность сейчас есть. Ну вот, в частности, Московским Новоспасским монастырем осуществляется большая работа издания материалов Всероссийского Священного Собора 1917-18 годов. Слава Богу, сейчас уже говорить о каком-то недостатке трудов, посвященных новомученикам, нельзя. И о патриархе Тихоне написаны десятки книг, и о многих других видных подвижниках того времени.
Спасибо, отец Александр. Уважаемые зрители, мы беседовали со священником Александром Мазыриным, доктором церковной истории, кандидатом исторических наук. Спасибо вам за внимание и участие в этой программе. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.